Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте всем. И в студию радио «Спутник» пришел мой коллега Алексей Тимофеев. А значит, самые интересные новости и мы сейчас возьмем и узнаем. Здравствуй, Алексей.
Здрасте. Вот плохо, когда все-таки кофеаппарат сломался, да?
Очень плохо. Приходится бодрить самому себя. Вот так вот.
Без внешних допингов.
Ну как без? Смотри, лекарства по рецепту могут стать бесплатными для россиян. Инициатива Дмитрия Медведева, председателя партии «Единая Россия». Чем тебе не психологический допинг.
Да, чем тебе не бодрость? Совершенно верно. В общем, бодрая новость. Состоялось совещание «Единой России» по подготовке программного документа к выборам в Госдуму в 2021 году. В следующем году, как ты, Евгений, знаешь, состоятся выборы. Должны состояться. А то мы так зарекаемся.
Должны состояться. 2020 год показывает, что все может быть.
Это правда. Вот. Значит, на этом совещании «Единой России» было принято решение.
Важная, и пауза такая важная. Театральная.
Нет, театральная пауза совершенно не потому, что сейчас будет цитаты, нужно подготовиться, как бы внимать каждому слову. Поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования. Так. В общем, все россияне смогут, ну, это гипотетически, смогут получать бесплатно те лекарства, которые выписал врач, за счет механизмов обязательного лекарственного страхования. Обязательное лекарственное страхование. Что это такое?
Общем, самый главный вопрос. Заплатите сейчас 10 тысяч, потом получите лекарство на 1000.
Молодец. Да? Все, ты рассказал, мы можем переходить к другой новости.
То есть такое лекарственное страхование.
Совершенно верно, да. В общем, сейчас мы вернемся к лекарственному страхованию. В общем, Дмитрий Медведев говорит, что необходимо помимо граждан поддерживать медиков, медицинское образование, развитие отечественной фарминдустрии. Кроме того, следует обратить внимание на то, как применяются в здравоохранении современные электронные сервисы и услуги. Все вот это внимание, вся эта поддержка должна лечь в основу программы партии «Единая Россия». И вот новая программа должна стать не просто набором лозунгов, по мнению Дмитрия Анатольевича, а программой реальных дел, рассчитанной на 5 лет. Программа будет называться «Народная программа». Народная программа «Единой России». В общем, будут привлекаться представители разных ветвей, органов и властей, в том числе региональных властей, муниципальных, сенаторов, депутатов,
членов правительства. Звучит красиво, я тебе хочу
народная сказать. Народная программа. Да. Инициатива-то, ну, благая. Слушай, бесплатно получать лекарства, которые выписал врач. Да. В общем, я посмотрел, это не первый раз поднимается этот вопрос о лекарственной страховке. В общем, поскольку сейчас, насколько я сумел разобраться за тот час, который
верим,
у меня был.
Мы тебе верим, потому что мы вообще не смогли разобраться. Давай.
Сейчас амбулаторно льготные лекарства получают не больше 20% населения. Да, это льготники. Да. Люди с инвалидностью, ветераны, дети до 3 лет.
Специальная программа есть.
Да. Система лекарственного страхования необходима, чтобы покрыть, собственно, остальные вот эти 80% россиян, не имеющих права на бесплатные лекарства. И им, собственно, будет предложена базовая лекарственная помощь. Работодатель будет платить эту страховку. Ну, в смысле, ты будешь платить через своего работодателя эту страховку. Лекарственную, да. И потом сможешь получать бесплатно лекарства, выписанные врачом. А сейчас, вот прямо сейчас, есть некоторые страховые компании, я даже быстро пробежался, которые предлагают услугу фармстрахования. Оно так и называется, фармстрахование. Позволяющее получить до 50 тысяч рублей. До 50 тысяч рублей компенсации на покупку назначенных врачом лекарств.
Для этого нужно застраховаться самому.
Пойти в страховую компанию, пожалуйста, выпишите мне фармстраховку. Вот я буду там платить энную сумму денег, и за счет этого потом смогу получить 50-тысячную компенсацию. Здесь надо сказать, что сложный вопрос, потому что, как правило, в общем, лекарства дорогие, а бывают совсем дорогие для тяжелых заболеваний. Мы с тобой это неоднократно...
Для тяжелых заболеваний, по идее, входит в ту программу, о которой ты рассказывал.
Говорили, да. Да, мы можем послушать сейчас доктора медицинских наук, врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова. Мы попросили его рассказать, собственно, о фармстраховании и вообще
рассказать о перспективах,
да, и о том, где еще есть подобное и вообще есть ли инициатива. Погнали.
Что касается лекарственного страхования, у нас эта система очень слабо развита. Она касается только льготных категорий, и то там есть трудности определенные, не буду их перечислять. Поэтому, если это расширится, система станет доступна вообще всем для любых вот рецептов, но это будет замечательно. Но в мире такие системы есть, они довольно развиты, и большинство их работают через специальную карту. То есть пациент получает карту там с определенными деньгами или со своими деньгами, и он расплачивается как у доктора через тоже авторизованный терминал, так и в авторизованных аптеках, которые будут работать на эту систему бесплатного лекарственного обеспечения.
Но у меня всегда беспокоит обыкновенный вопрос. Mm. Обыкновенный, но широко распространенный. Вот, Леш, ты доктор, я пациент.
Так, а начинаются ролевые игры с утра,
да,
Евгений.
Да, да, давай. Это, да. С утра как раз поиграем. Да, давай. Да. Ты мне говоришь, а давай-ка, Женя, я тебе выпишу рецептик. Угу. Ну так, мы сейчас что-нибудь с тобой придумаем.
Я понимаю, да.
И все, да? И мы пойдем с тобой бесплатно получим.
Я тебе говорю, знаете, Евгений, спасибо, не булькает, например. А ты такой, понял?
Понял,
одну минуту, да.
И все. То есть коррупционная составляющая в этом предложении такого огромного размера, что, мне кажется, никакие Минздравы не выдержат.
С одной стороны. А с другой стороны, ну, это же характеристика не инициативе, не лекарствам, а нам всем. Вот о чем ты говоришь. И твое предположение абсолютно справедливое и абсолютно реальное.
Мы знаем, где
можно
живем.
Распространить как бы вообще на все, понимаешь?
Нет, нельзя распространить на все. Можно распространить только на те вещи, которые вот мне положены бесплатно, например. Тебе положены бесплатно. Вот там, где бесплатно, там сразу коррупционная составляющая. Вот.
Но я думаю, что при тщательной и детальной разработке инициативе и внедрении ее, в общем, можно
как
предусмотреть.
Как о маркировке, да, о которой мы с тобой говорили накануне, да, как о маркировке лекарств. Тщательная разработка, которую не могут никак вести. Ну, в общем, предложение Медведева, оно великолепное, оно прекрасное, оно духоподъемное. Вопрос в том, как оно будет работать и вообще будет ли. Но то, что этот вопрос поднимается, уже, наверное, неплохо. Да?
Хорошо.
Ну а что? Государственный департамент США критикует.
Да.
Критикует в этот раз членство России, Китая и Кубы в Совете по правам человека ООН.
Это удивительная история, замечательная просто.
Что
дело
критикует?
В том, что да, состоялись выборы в Совет по правам человека. После 4-летнего перерыва Россию избрали членом Совета ООН. Сейчас в этом Совете 15 стран. Быстро перечислю. Россия, Боливия, Великобритания, Габон, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан, Украина, Франция. Вот эти 15 стран, которые сейчас составляют совет. Орган должен заработать... Извините. Орган должен начать работу с 1 января 2021 года. И надо сказать, что вообще вызывает удивление критика Соединенных Штатов. А, знаете почему? Потому что Соединенные Штаты вышли из СПЧ ООН в 2018 году. Какая вам вообще? И Майк Помпео говорит, что избрание России, Китая и Кубы в Совет ООН по правам человека подтверждает правильность решения президента Дональда Трампа выйти из этой структуры.
А почему Россия, Китай и Куба? Предположим, он считает, что нарушаются права человека в этих странах. Предположим, а почему он не говорит о Боливии?
Он не сказал всех. Он просто выделил, подчеркнул Россию, Китай.
Почему он подчеркнул Россию, а не подчеркнул Пакистан, Непал или Боливию?
Своими словами перефразирую Майка Помпео, который, значит, сказал, понабирали черт знает кого, в том числе Россию, Китай и Кубу. Вот так он сказал, понимаешь?
Да. Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Антон Викторович, доброе утро.
Доброе утро.
Ну что, поддержка Трампа в период предвыборной кампании или что это? Что, как расценивать это заявление Помпео?
Наверное, как то, что США должны уйти из всех организаций международных, где есть Россия, Китай и Куба. Да, и в принципе... Для Трампа от этого, наверное, ни холодно, ни жарко, да. И, в принципе, подобное заявление будет выступать с одной стороны, как и поддержка его, но с другой стороны, как наоборот, вредить его попыткам как-то установить контакты с Российской Федерацией.
А для России важно участие в СПЧОН?
Ну, смотрите, учитывая то, что на нас регулярно жалуются такие организации, вот, поэтому неплохо и участвовать в них. Хотя действительно толку от таких объединений особого нет. И мы прекрасно понимаем, что система ООН как таковая за последние годы настолько себя дискредитировала, что участие России в подобных объединениях, ну, особого увеличения нашего политического веса, там, либо принятия решений в нашу пользу, либо каких-то еще масштабных, глобальных действий не несет.
Так-то да? Вы думаете, значит, Антон Викторович, что России следует поступить, как поступил Белый дом, взять и выйти?
Ну почему? Я говорю, что наоборот нет, мы должны видеть работу изнутри тех структур, которые во многом выступают против нас.
Ага. Просто, знаете, ну в какой-то степени можно, наверное, согласиться с вами, что, в общем, ничего не решает. А с другой стороны, но если есть какая-то площадка, на которой можно поднимать вопросы, это же неплохо.
Ну, знаете, Украина тоже поднимает регулярно вопросы по Крыму в ООН. И как-то они всегда дают ей слово поднимать этот вопрос. И зачем нам такие площадки? Я говорю, что это площадки, которые вроде могут дать там чему-то слово, но они же нам и блокируют слово, они же потом на нас еще и льют тонну грязи. И оно надо нам. Я думаю, что...
Но нас же избрали, инструмент. Значит, надо, понимаете? То есть
в этом, инструмент
там надо, 87 стран ООН должны проголосовать за тебя, и тогда ты войдешь в СПЧ, в Совет по правам человека.
Ну, вот, у нас есть 87 голосов поддержки, да?
Да.
Скажем так.
Ну, уже вот. Хорошо. Ну, как вам сказать, они есть, ну вот, например, 3 недели назад новость. СПЧ ООН отклонил все российские поправки к резолюции по Белоруссии. Вообще все, понимаете? Ну, то есть, что вот, ну, а теперь избрали, ну, избрали туда Россию. Ну, видеть, как это изнутри, хорошо, мне кажется, реформировать надо изнутри, вот в чем дело.
Но ты сейчас вторишь Майку Помпео, понимаешь? Вы вместе
с этим, значит, да? Мы с Помпео вместе, потому что, да, хорошо, что там Россия находится, хорошо, что там находится Китай, Куба, Габон, предположим, да. Но собственно, давайте... Что мы в результате получим? Мы получим действительно защиту прав человека во всех странах. Ну вот избрать Россию. А Россия одна что там сделает?
Ну, вот мы опять говорим, слушайте, но мне кажется, ну, понятно, что права человека нарушаются, несмотря на наличие Совета по правам человека.
Потому что Помпео взял, хлопнул дверью и ушел. Так вопросы не решаются, в том числе по правам человека. Вот как раз в этом-то мы с ним не сходим. Ладно, знаете, коллеги, с вами сложно спорить, но я попробую и еще одну тему поднять, потому что Светлана Тихановская получила премию Маккейна, и помимо нее лауреатами премии стали госсекретарь как раз Майкл Помпео, о котором вот сегодня Алексей нам рассказывает с утра. Организаторы протеста в Гонконге еще туда попали. Оппозиционный член парламента Уганды и музыкант Бобби Вайн.
Да. Я не знаком с творчеством Бобби Вайна, как и с творчеством...
Рассказывай, я послушаю Бобби Вайна.
Как и с творчеством оппозиционного члена парламента Уганды. Я тоже, к стыду своему, не знаком. Но, значит, коротко, да, премию вручает Международный республиканский институт. Есть такой институт, Международный республиканский институт. Это некоммерческая организация, которая называет свою целью помощь государствам в строительстве демократии. Главой, как мы можем понять, собственно, из названия премии, главой этой некоммерческой организации раньше был сенатор Джон Маккейн, Царство Небесное. Вручение состоялось в этом году в онлайн-режиме. Вот присудили Тихановской. Тихановская сказала, насилие должно прекратиться и должен начаться мирный переход к свободной Беларуси. Мирный переход к свободной Беларуси. Можно было поменять местами. Свободный переход к мирной Беларуси, например. Да, ну, в общем, это наша обязанность и единственный путь вперед, говорит экс-кандидат в президенты Беларуси. Насколько, Антон Викторович, насколько вручение премии Маккейна поднимает статус Светланы Тихановской?
Ну, наверное, поднимает в плане того, что данная организация, которая вручала институт, запрещена на территории Российской Федерации, либо там нежелательно, да, как указывается с 16-го года. Вот. И, в принципе, это не Нобелевская премия мира, да. Это не то, что дали Горбачеву в свое время за развал Советского Союза. И это говорит только о том, что, в принципе, американцы готовы ее финансировать и дальше. То есть ей дали сразу премию, дали сразу много денег. Говорят, окей, продолжают свою деятельность в том же духе.
Нет, а по поводу денег, откуда, как это, премия предполагает, я, кстати, не знал, премия предполагает какое денежное вознаграждение?
Ну, обычно любая премия предполагает денежное вознаграждение. Даже если она не предполагает, то, соответственно, уже как ее лауреату, ей будут способствовать выдаче грантов у тех самых неправительственных американских организаций, которые поддерживают американскую политику во всем мире. Да, и в принципе здесь мы видим то, что ее готовы посадить на денежный поток. Вот это, наверное, месседж не только к ней, но и к Лукашенко, которому говорят, что вот смотри, есть официальная наша Тихановская, официальный наш кандидат, бывший уже, да, но мы готовы финансировать и дальше, мы готовы дальше расшатывать ситуацию на территории Беларуси. То есть здесь даже вызов не идет напрямую к Лукашенко, а не только повышает какой-то рейтинг у Тихановской.
Да, Республиканский институт работает в тесном сотрудничестве с Госдепом США. Это официальная информация агентства США по международному развитию и некоторыми фондами, занимающимися финансированием проамериканских политических сил в мире. Вот мне интересно, да, в общем, действительно следует прямые выплаты или просто вот вручили, а дальше идет вот это тесное сотрудничество, о котором говорил Антон Викторович.
Антон Викторович, мы благодарим вас за то, что нашли время сегодня утром поговорить с нами. Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихил был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я знаю, почему ты не знаешь Бобби Вайна.
Да, почему?
Потому что это угандийский поп-исполнитель. Вот в чем дело. Вот. Ну, так что, мне кажется, нет предела совершенству. Сегодня будем изучать угандийскую музыку. Сейчас к другим темам.
В эфире «Радио Спутник».
Глава армянского МИД рассказал о деталях трехсторонних переговоров по Нагорному Карабаху. Министр отметил важную роль в переговорном процессе своего российского коллеги Сергея Лаврова.
Верно. Значит, министр иностранных дел Армении Заграб Мнацаканян говорит, что было очень много пунктов в различных вариациях, какой объем вопросов мы сможем очертить, в какой очередности можем предпринимать шаги. И вот он напоминает, потребовалось 11 часов для того, чтобы прийти к четырем пунктам, которые выразились в совместном заявлении. В общем, понятно, никто и не думал, что работа была легкой. Да, 11 часов сложнейших переговоров – это то, что многих людей, как мне, ну, то есть, представляешь, заниматься политикой, вот 11 часов находиться в переговорном процессе.
Можно пусть 24 часа переговариваются, главное, чтобы люди не гибли там. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России, доктор исторических наук Алексей Подберезкин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Алексей Иванович,
здравствуйте. Да, доброе утро.
Алексей Иванович, здравствуйте. Я вот коротко еще скажу там, о чем говорил Мнацаканян. В некоторых вопросах Ереван абсолютно не согласен с Азербайджаном, что понятно, но подчеркивает, что к решению Карабахского конфликта следует подойти с полной ответственностью перед народами двух стран. Вот давайте попытаемся расшифровать, что значит полная ответственность перед народами двух стран. Это значит продолжать войну, если народ хочет. Можно вот расценивать это как ответственность перед народом?
Нет, конечно. Это полная ответственность означает недопущение использования войны в качестве средства политики. Других трактовок здесь быть не может, потому что именно использование военных средств, вооруженных средств, вооруженные средства вооруженной борьбы являются недопустимым в политическом диалоге. А решить эту проблему можно только политическим путем, потому что военные средства никогда не приведут к окончательной победе и ни к окончательному поражению ни одной из сторон. Это будет бесконечно продолжаться.
Так, разъяснили. Алексей Иванович, еще вопрос. Значит, армянский министр говорит о необходимости включения в переговорный процесс представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. А насколько вероятно включение вот этой стороны конфликта в переговорный процесс? И сможет ли потенциальное включение Нагорно-Карабахского конфликта позитивно сказаться на там движении к перемирию?
Вы знаете, это было бы желательно, но, на мой взгляд, совсем не обязательно, учитывая категорическое неприятие азербайджанской стороны. То есть понятно, что участие нагорно-карабахских представителей как стороны конфликта было бы более продуктивно. Собственно, к ним все равно придется обращаться де-факто. Но де юре для азербайджанцев признать их в качестве стороны, это значит признать отчасти их суверенитет, на что они, конечно, не готовы пойти. В принципе, ситуация, кстати, повторяет ситуацию с Донецкой и Луганской республикой. Очень похожа. Ведь украинцы не хотят признавать Луганскую и Донецкую республику в качестве стороны конфликта, хотя де-факто она такой и является.
А вот смотрите, да, ну вот Евгений коллегам говорит о том, что, ну, сколько бы ни длились переговоры, для нас, имеется в виду и обывателей, просто жителей планеты Земля, важнее все-таки результат, то есть мир.
Нет, это неправильно. Это неправильно, потому что в данном случае как раз сам процесс переговоров означает ограничение возможности использования военной силы. То есть, когда есть переговоры, есть перемирие, я не говорю о мире, о договоре, о мирном решении вопроса, что, конечно, идеальная цель. Но перемирие в любом случае означает ограничение в использовании военной силы, даже если она и нарушается где-то, эта договоренность. То есть, понимаете, нет политических решений об использовании контингентов вооруженных сил.
Алексей, чтобы... простите, пожалуйста, не понимаю. Не понимаю. Вот министры собрались, потратили 11 часов, провели сложнейшие переговоры, вышли с документом, утвержденным всеми сторонами конфликта, в котором содержится 4 пункта. И кажется, что, ну, все, теперь президенты, верховные главнокомандующие должны отдать приказ для того, чтобы остановить войну. Но война-то продолжается.
Ну, понимаете, в чем дело? Вы рисуете некую идеальную ситуацию, когда политики решили, военные выполнили, и все эти приказы, и все подчинились этим приказам, в том числе и те вооруженные формирования, которые, строго говоря, этим политикам не подчиняются. Там есть и такие формирования, в том числе и те полевые командиры, которые действуют в своих условиях. Понимаете, здесь надо исходить из реализма, из чувства реальности. Перемирие – это уже огромный успех, фантастический успех. Я считал вероятность достижения перемирия гуманитарного, ну, 10%, учитывая позиции двух сторон. Поэтому то, что удалось сделать, это фантастический успех. Не надо пока что его отрицать, надо развивать этот успех.
Да, то нет, только для меня факт наличия диалога и возможности диалога и самого диалога, это, конечно, безусловно, не просто позитивный, а действительно выдающийся
достижение. Иногда стороны идут просто к встрече министров.
Да, я понимаю, годами. Совершенно
встретились, да,
абсолютно согласен.
И был заключен о перемирии. А вот теперь, понимаете, в чем дело? Политический приказ должен отдаваться воинским частям. Никто не отдаст команду, скажем, для командира бригады, там, даже командира батальона на уровне военачальника. Все равно потребуется политическое решение. Об использовании средств большой дальности, а там есть такие средства, тоже авиация. Никто не
Алексей Иванович, у нас еще одна важная новость есть. На мой взгляд, можно сказать, даже сенсационная.
Сенсационное. Но перед этим мы должны сказать, что сегодня в прямом эфире на радио «Спутник» в 11 часов состоится прямая трансляция. Интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, радио «Спутник» и другим ключевым радиостанциям в России. Итак, прямая трансляция сегодня в 11 часов по московскому времени. Алексей Иванович, мы благодарим вас за участие в нашей программе. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Так вот, еще одна новость, о которой мы сегодня...
Которую я характеризовал как сенсационную, да.
В России начнется первый процесс о признании факта геноцида народов Советского Союза нацистами в годы Великой Отечественной войны. Процесс состоится в одном из судов Новгородской области.
Да, сегодня будет предварительное судебное заседание. На нем будут решаться организационные вопросы, касающиеся определения порядка слушания дела. Речь идет об убийстве в деревне Жестяная Горка, о массовых расстрелах в этой деревне во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Понятно, что есть преступление без срока давности, так называется один из всероссийских проектов, поисковики которого нашли там более 500 останков. Многие из этих останков принадлежат убитым детям. В общем, важная абсолютно тема, и если будет признан геноцид советских народов, то, в общем, это, мне кажется, способно повлиять на многие политические процессы.
Мы обязательно будем следить за этим процессом и расскажем о его результатах для вас в этой студии. Вместе со мной работал мой коллега Алексей Тимофеев. Спасибо.
Благодарю вас.